только по-прежнему не мог представить себе, зачем. Вот он прямо перед нами. Только тротуар пересечь. Особняк Эндрю Кармоди на 5-й авеню со своей великолепной бронзовой и каменной оградой и узким газоном позади нее. Дверца экипажа открылась, кучер жестом предложил нам выйти, приготовился взять Джулию за локоть, а Бёрн с меня за кисть. Неужели Кармоди, увидев, как мы с Джулией выскочили из заколоченной комнаты бок о бок с конторой Джейка, решил, что мы соучастники шантажа и теперь намерен обвинить нас в этом? Дверь нам отворила горничная, девочка лет 15, не больше, в длинном черном платье с рукавами, прикрывающими запястья, огромном белом переднике и хитроумном кружевном чепчике. Щеки у нее рдели, будто их только что натерли.
«Входите, пожалуйста, джентльмены, входите, мисс, вас ожидают», — сказала она с боязливой учтивостью.
Мы прошли через вестибюль, потом по короткому коридорчику, выложенному блестящим паркетом, и, миновав высокую дверь, попали в комнату, отличавшуюся от гостиной тети Ады, как небо от земли. Это было раза в 4 больше. По одну сторону тянулся ряд застекленных дверей, и обставлена она была французской мебелью в стиле, если не ошибаюсь, какого-то из Людовиков. Изящнейшей, элегантнейшей, легкой настолько, что, казалось, ею и пользоваться нельзя. По стенам висели картины в рамах, из сводчатых ниш смотрели белые мраморные бюсты. У окна стоял большой, белый с золотом рояль, или, быть может, клавикорды. И в этой прекрасной комнате, выдержанной в мягких тонах, как в тщательно подобранной декорации, у маленького камина с белым верхом нас поджидала миссис Эндрю Кармоди в розовом платье со свободными рукавами. Она небрежно играла сложенным веером слоновой кости, а лицо у нее было такое же, как прошлой ночи в ложе на благотворительном балу, спокойное, словно за всю жизнь она никогда не ведала волнений.
«Добрый день, инспектор. Мистеру Кармоди уже сообщили, что вы здесь, сию минуту он спустится».
Она удостоила Бёрнса улыбкой, игнорируя остальных с такой легкостью, будто она и впрямь нас не видела.
«Добрый день, мадам Кармоди. Надеюсь, он не слишком страдает».
«Ожоги болезненные, но тем не менее».
Она слегка шевельнула плечиком и послала инспектору еще одну ослепительную улыбку, из которой явствовало, что беседа окончена. Потом она подняла и раскрыла веер, и обмахнулась раз или два, а Бёрнс, чтобы как-то затушевать тот факт, что ему не предложили сесть, нагнулся и принялся разглядывать мраморный бюст Марии Антуанетты. Послышались медленные шаги, но как только я повернулся навстречу им, они сделались бесшумными. Человек, весь обмотанный бинтами, с трудом прошел по огромному ковру к кожаному шезлонгу. Белые повязки пересекали лоб, закрывали с обеих сторон виски и щеки, плотно охватывали шею. А нос и узкие полоски кожи между носом и краями бинта были так воспалены, так ужасно обожжены, что еще сохранившаяся пленочка кожи казалась не в состоянии удержать кровь, готовую вот-вот брызнуть наружу. Волосы сгорели начисто, вся голова была воспалена и покрыта струпьями. Воспалены были и глаза, и он то моргал ими часто-часто, то на несколько секунд закрывал их совсем. Одна забинтованная рука висела на перевязи, пальцы, торчащие из бинтов, вздулись и потрескались. Он опустился в шезлонг и откинулся назад, будто выбившись из сил. На нем были черные брюки в легкую светлую полоску и синий шлафрок, сплетенный окантовкой. На складном столике возле шезлонга стояли стакан, графин, тут же лежали открытая коробочка с пилюлями и градусник. Какое-то время хозяин молча лежал с закрытыми глазами, потом взглянул на нас, произнес «Как?», но закашлялся, надрывно, с хрипом. При следующей попытке заговорить он снизил голос почти до шепота, лишь бы не закашляться снова.
«Как видите, я получил ожоги во вчерашнем пожаре. Великое счастье, что выбрался оттуда живым».
Внезапно он резко втянул в себя воздух, поднял руки к груди, словно собираясь закашляться вновь, но судорожно сглотнул и подавил кашель. Опять полежал секунды 2-3 с закрытыми глазами, потом раскрыл их, глянул на Джулию, глянул на меня и кивнул Бёрнсу несколько раз кряду.
«Они самые и есть», — сказал,
почти прошептал он.
«Спасибо, инспектор. Садитесь, пожалуйста».
«А, да».
— произнес Бёрн с таким тоном, будто оставался на ногах исключительно по рассеянности.